говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, давайте помолимся о тех, кто сейчас особенно нуждается в наших молитвах, и о народе нашем, и о воинстве нашем, и о всех скорбящих, нуждающихся, которые так просят наших молитв и молиться о которых так просишь сердце. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов Церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели в смятении и печали сущим, надежду благую и утешение подашь. Всем же во дни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Этот час нашего вещания открывает слово протоиерея Владимира Тимакова, одного из старейших клириков нашей церкви, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Савватии Соловецких в Гальяново, на праздник Вознесения Господня.
Всех вас приветствую с величайшим праздником Вознесения на небеса Господа нашего Иисуса Христа. Само событие Вознесения вроде бы для обыденного сознания, по крайней мере, не представляет трудности для осмысления его значения. Но это только на поверхности. А на деле, по существу, с праздником Вознесения Господа нашего Иисуса Христа связано столько событий, как ни с каким другим христианским праздником. И вот вам пример. Вроде бы Бог сошел на землю, осуществив искупление, которое Он совершил 3,5 года, Он вознесся на небо. Но это только, повторюсь, для поверхностного сознания. На деле все обстоит не так. На землю сошел Бог Слово, то есть вторая ипостась Бога Троицы. Но этого оказалось недостаточно для спасения. Этого достаточно было для прощения грехов. Но простить грех – это не значит уничтожить его. А для уничтожения греха требовалось, нужно было, чтобы Бог сочетался для этого с самим человеком. И чтобы участвовала в истреблении греха уже богочеловеческая природа. Бог и человек в единстве. Стало быть, само Вознесение уже не то, которое совершено схождением второй ипостаси Бога Слова, а уже здесь было с Богом сочетание человеческой природы. И на поверку для истребления греха воплотился Бог Слово. И когда воплотился Бог Слово, тогда в Откровении прозвучало: Бог Слово стало плотью. Вот это и совершено. Но не просто сочеталось Божество с человечеством. Для этого потребовалось уже все это осуществлено при самом начале служения Господа нашего Иисуса Христа, когда Он явился пред лицо предтечи Спасого Иоанна, увидев Его предтеча, обратившись к народу, указывая им на ведущего Христа, сказал: «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Сказать, что грех мира взять, просто сказать, но с этим связано нечто. Не просто нужно взять грех, нужно, чтобы он был истреблен. А для этого требовалось нечто. Обратная сторона греха всегда смерть. Поэтому только смертью и мог быть уничтожен грех. Что и совершилось в Гефсиманских молениях Господом нашим Иисусом Христом. Там истреблен был грех. Но если вы просто даже и внимательно будете читать страстные Евангелия, где излагаются именно страсти Христовы, в которых совершается спасение мира, то вы можете разглядеть там нечто невероятное. Там не суд над Христом совершался, а совершался чисто демонический водевиль, который творится над Христом. И вот, будьте свидетелями, искупление началось предательством. Но это не все. Предательство потребовалось аду, чтобы оно было совершено Христовым учеником. Или дальше. Христос на том же суде претерпел пощечину. Пощечину претерпел от некоего. Но этот некий был тот, которого исцелил Христос от болезни. Исцелил и предупредил его, чтобы он опасался более страшного. И тот повторил свое отношение. За врачевание, за исцеление он нанес пощечину Христу. Или еще: Господа встретить должны были иудейский первосвященник, Синедрион и старейшины по проникновению в искупление иудейских старцев. Все это было. Но они-то именно и вынесли смертный приговор Христу, и еще и позорнейший, потому что приговорили к крестной смерти, на которую осуждались только злейшие преступники. И это не все. Христос пришел с тем, чтобы спасти народ. И для этого требовался народ, который должен быть прощен. Но совершилось то, что по наветам тех же первосвященников, тех же старейшин, совершилось то, что весь народ Израиля отрекся от Христа, кого было прощать. Более того, отречение совершено не просто, а отреклись они еще не только за себя, но еще и за детей своих. Чем не сатанинский водевиль? Вот он. А где же спасение? Вот оно здесь. И оно совершено именно тем, что после того, как прозвучало «совершилось», «все исполнено», Христос воскрес из мертвых и с воскресшей плотью спустился в преисподнюю земли и там попалил огнем своего божества воскресшей плоти своей весь ад. Более того, явившись ученикам и наделив их божественными силами, он связал еще с этой страждущей плотью нечто величайшее, нечто непредсказуемое. Он связал с этим дарование прощения грехов и дарование вечной жизни. Опуская детали, которые связаны с наблюдением Евхаристии, упомяну только, что Христос, совершив для искупления все, последний раз предстал пред лицами учеников своих и, даровав им последнее наставление, отступил от них и пред их очами вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца. Большей славы не существует, ее нет. Но этой славы удостоена Христова плоть, не что-нибудь, а именно Христова плоть, человечество, которое в страдании так прославилось, что связано с этим прощение грехов. Это и даровано миру. Так Христос и сказал, что, собственно, с этой многострадальной плотью связывается то, что всякий, кто будет вкушать эту плоть и пить его кровь, тот будет иметь жизнь вечную, и он воскресит его в последний день. Тот же, кто не будет вкушать Христовой плоти, не будет пить Христовой крови, жизни не будет иметь в себе, а наследует только вечную муки. Вот что даровано многострадальной плотью, которая нам представала пред очами в суде, как демонические водыли. С этим связано прощение грехов и вечная жизнь. Вот это и есть праздник сегодняшнего дня. В нем все значение. Значение Христовой плоти. Правда, есть еще нечто. Остается веление Христа, которое гласит, что всякий вкушающий плоть, всякий пьющий его кровь, наследует жизнь вечную. Но как вкушать эту плоть и как пить эту кровь, ежели она пребывает одесную Бога Отца? Как ее вкушать? Как к ней приблизиться? Вот это и осуществляется евхаристическим тайнодействием, но совершается то, что эта плоть и эта кровь сходят евхаристически и причащают жаждущих и желающих причаститься. К этой славе мы и будем устремляться. Эту славу и поставим во главу угла. Тем, чтобы нам, вкушая Христову плоть и пья Христову кровь, наследовать жизнь вечную. Аминь.
Послушали слово протоиерея Владимира Тимакова, почетного настоятеля храма святых Зосимы и Саватии Соловецких в Гальяново на праздник Вознесения Господня 25 мая нынешнего года. Весна света. К 150-летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. В студии радио «Радонеж» доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета Ирина Васильевна Анненкова.
Мне хочется, ну, мы вместе с вами хотим, чтобы у наших слушателей сложилось впечатление о Пришвине как, знаете, таком масштабном явлении нашей культуры, нашей литературы, как о явлении, которое, ну, в общем-то, и не познано еще до сих пор, и не оценено по, вот, в полной мере.
Нет. Одни комментарии к дневникам должны составлять, наверное, да, размер еще в два раза больше.
Да, как говорят, комментарии к Шекспиру важнее самого Шекспира. Но действительно, там ведь очень много, конечно, дат, событий различных, это связано с какими-то его личными переживаниями. Да,
а кто-то
событий
занимался, комментировал?
Ну как, все-таки дунинцы комментируют.
Ну в приложении что-то есть там, да?
Да, помню, да, конечно, каждому тому идут обязательно комментарии. Ну, я хочу сказать, что это тоже, конечно, подвиг, великий труд, который неужели совершают эти подвижники просто и музейного, и такого культурного дела, литературного. Поэтому, ну, я просто призываю всех читать дневники Пришвина. Это великое произведение нашей литературы.
Я призываю паломников литературных на улицу Вифанская в Сергиев Посад, где стоит домик Пришвина, и до сих пор он существует. Вот я проезжаю там все время на велосипеде по пути в Черниговский скит. И памятник Пришвину с собакой у нас в парке «Скитские пруды» в Сергиевом же Посаде. Прекрасная скамейка рядышком, и там можно прекрасно почитать того же Пришвина.
Но тут недалеко от нас Лаврушинский переулок, в котором жил в знаменитом доме писателей, да, Михаил Михайлович. Ну и Дунина в Московской области, в Одинцовском районе. Чудесная деревня, в которой Михаил Михайлович уже на даче в последние годы жил. Замечательный домик, там чудесные люди работают.
Первое мая Хрущева. То особенное чувство, когда возвращаешься к единству, по той же дорожке мальчиком ходил. Написать деревенские очерки. 18 мая. Троица Сергиевская лавра. Троица. Занесло меня в Троицу, к Троице. Коридор траншеи. Через два соединенных здания, так что видны люди, как черные тараканы. И дух со времен Филарета. Все пропахло там особенным духом из смеси всевозможного вещественного с невещественным. Аскетического, грибного, ладанного, ржаного, пшеничного, мужицкого, византийского. Полнейшее приятие мира. В монастырской гостинице открыта допущена продажа водки. Увидели богомольцы лавру и крестятся. А внизу кипит все съедобное, и уже десятки женщин, похожие на черных тараканов, метятся на него. В лавре монахи ремесленно грубоватые. В посаде домики солидные, из хорошего леса. Строила духовная рука. Ни один иеромонах имеет такой домик и семью. Жалование иеромонаху 600 рублей. Как только стал на ноги, сейчас сваха предлагает вступить в брак. У одного дети уже окончили семинарию. Вопрос, как исповедуется такой монах, — грех. Но это решается психологически. Как только человек вступил в брак, так сила греха исчезает. Грех теряет свое жало. Совершенно обратное с библейским грехопадением. Это и понятно. Чувство греха питается одиночеством. А раз человек перестал быть одиноким, греха не стало. Это сразу видно из общей картины посада и монастыря. Здесь отличие от других монастырей в том, что монах, возвращающийся в мир, омерзителен для народа. Насколько народ уважает монаха в стенах, настолько же презирает за стеной. Я замечал у крестьян-землепашцев настоящее чувство годливости к монахам, как у нас к змее. Здесь население привыкло, пошло навстречу. И вот это приятие монаха в мир есть особенность лавры. Сюжет для рассказа. Нелюдимая старуха и приват-доцент. Был такой доцент. Очень тосковал и завел себе старуху. Но старуха оказалась мрачную, не вступала в разговор, не отвечала на шутки. Ученый бросил эту старуху, засел за книги и работал два года,
не промолвил ни одного слова со старухой. Однажды работа оборвалась, он опять затосковал, и случилось ему прийти домой и остаться без ужина. Старуха куда-то уходила. На другой день он не то чтобы рассердился, он не мог сердиться, а симулировал гнев, бросил палку, кинул пальто, и вдруг старуха прорвалась и оказалась удивительной женщиной. Человек открылся. Господин и рабыня. Эта старуха однажды рассказывала, что ее стены душить стали. Прочитала «Да воскреснет Бог» и слышит голос стены. Скоро догадалась. Прибавление к творениям святых отцов. Не буду называть по имени место нашей беседы, оно хорошо известно всякому православному человеку. На горе выше леса дремучего, пониже облака ходячего, стоит древняя русская святыня, а внизу – домовой. Да, я никогда в своей жизни не получал более сильного впечатления от близости этого доброго русского духа. Не успел я сделать несколько шагов от вокзала, как меня окружили какие-то доможильные существа в женском образе, похожие, впрочем, скорее на больших черных тараканов. Эти тараканища, один перебивая другого, кидали в меня словами. Одни кричат «Грибочки!», другие «Блиночки!» «И у меня блиночки!», перебивали третьи. «А у меня караси в сметане!» — кинулись новые тараканищи. Одна, помоложе других и поприятнее, не кидается, а прямо как песни поет, перечисляя все в ряд, что есть у нее. И так быстро приходит до сотни. И, наконец, заключает самое сотое. Странствуя летом по городам и весям, на днях я попал в такую среду, где за ужином целый вечер была оживленная беседа о том, возможно ли охристианить домового. Как всегда в таких случаях, образовались две партии. Одни, левые, говорили, что невозможно, и ссылались на известные сочинения профессора Смирнова о бабах богомерзких, где прямо указано «Истинное христианство всегда было враждебно» и прочие изложения брошюры. Другая партия, правых, напротив, горячо доказывала, что именно тем и замечательно православие, что оно даже охристианило домового. «Разве не знаете вы, — говорили они, — истинно православный человек, христосуется с домовым, сначала с попом, а потом с домовым?» Левые возражали. На другой день я отправился в монастырь. Берендеево болото, где лежит каменная баба, и куда теперь клюквенной тропою ходят бабы поклоняться. Лебедь, царь, корноухий, Годунов.
А что касается собрания сочинений, на сегодняшний день известно какое-то самое полное, самое...
Ну вот шеститомник и восьмитомник самые известные. Причем вот я знаю, что специалисты, именно те, кто непосредственно Пришвином занимается, шеститомник даже выше ценят, чем восьмитомник. Но это же все равно не полное. Да, вот без дневников, естественно, это все не полное.
Надежда на Дунинцев?
Наверное, да. Больше не на кого надеяться.
Я почему-то со скорбью вот такие вещи воспринимаю. Мы недавно делали цикл передач, ну как недавно, относительно недавно, 2 года назад, посвященных отцу Сергию Дурылину.
О,
удивительный,
да.
Удивительный писатель. Удивительный. Совершенно да. Самобытный. Ну и где собрание сочинений? Как сказал мне знаток и специалист по творчеству Дурылина Александр Борисович Галкин, который очень плотно занимается им, лежат еще материалы на несколько, на 20, на больше томов.
Это, понимаете, это должны быть люди, которые вот, ну, фактически бессребреники, которые будут все этим заниматься. Либо должен быть какой-то спонсор, потому что государство сейчас это никак...
Но мы выразим осторожную уверенность вместе с Ириной Васильевной, что после речи президента, когда мы уж возвращаем нашу старую систему образования, как сказал Владимир Владимирович, наверное, мы возвратим и старую, вот, с точки зрения лучшую, надежную систему все-таки отношения к нашим вот этим жемчужинам, литературы русской. Я думаю, что их очень много еще тех, о которых мы даже не знаем.
Это говорит о том, что мы молоды, надежды юноши питают.
Естественно. А какие могут быть сомнения?
По Пришвину.
Если мы читаем Пришвина, значит, мы не только молоды, мы вечны, и вечны в этой молодости. Весна света наступает, когда ты читаешь Пришвина.
«23 июня. Вечность всегда бывает в мгновениях. Дитя живет вечными мгновениями. Любовь есть вечное мгновение. Жажда вечности есть молитва умирающей материи. Не правда ли, что чувство вечности есть свойство умирающей материи? Происхождение аскетизма, культ вечности, умерщвление плоти». Картину будущей жизни, как известно, наше простонародье представляет в образах нашей жизни, земной. Громадная печь, черти-повара, где и пекут, и варят, и жарят, ад. А за столом сидят господа и кушают приготовленные в печи ади. Точка смертельного поражения и жажды конца, самоубийство, поранение, исчезновение и другие точки адского запечного чудесного творчества. Издали, где-то с другой планеты видно, что Земля, постепенно умирая, излучает во Вселенную, в тьму мирового пространства, свет вечный. Вот что значит «по ту сторону», «на том свете». Понятие мистическое. Можно побеждать, отдавая врагу свое. Ни на чем нельзя остановиться. Помедлишь – пропустишь другое – жизнь. Будущее подчинение цивилизации. Технические изобретения – открытие новой страны. Первые военные – потом духовенство. Архиерей летит в небе и благословляется колосящаяся рожь. Аэроплан и молебен – открытие, здоровье, счастье, новая земля, здоровье и старая рутина, примирение в летящем архиерее. Страшно на земле, на воздухе не страшно. Люди на земле не перестают молиться, пока были несчастны, бедны. Красота национального лица создается не политикой, а общей жизнью. И каждому действующему в ее сфере красота дается без всякого усилия, она сама является. Национализм тем отвратителен, что губит красоту жизни. Эта красота, собственно, и составляет национальность. Высшее сознание не должно губить добро общей жизни. Оно губит его часть, начиная влиять на целое, как кривой глаз на здоровый. Националист – это кривой человек. Самое удивительное, что националист черпает свое богатство у таких людей, которые не занимаются политикой. 1 июля. Одна из самых приятных минут моих охотничьих экскурсий – это когда после утомительных поисков тетеревов в маховых болотах, в июльской лесной тишине, вдруг услышишь через лес детский гам. Приехала Ефросинья Павловна с детьми и расположилась на бивуаке, кончик пустынного одиночества и дырочка мирского общества. Миска окрошки, все едят, а мать дожидается. Она всегда так. И я уверен, что при голоде последнюю корку отдаст она ребенку. Это устроено так в природе. Сегодня истребиха, когда мы подошли к ее гнезду, высоко взвивалась в воздухе и вдруг бросилась вниз почти на кончик ружья. Пугала, жертвуя собой. Так всякая мать. Есть эгоизм, как у матери. Эгоизм – скелет мира. И когда говорят эгоизм, говорят только о скелете. Есть и в святом человеке скелет, но он не эгоист. Мое и все со мной. А то бывает мое,
и ничего со мной. Один скажет «мое», и весь мир откликается «наше». Эхо мировое откликается. Я кричу «мое», эхо откликается «наше». А когда я кричу «наше», эхо откликается «мое». Юноша кричит «мое», эхо откликается «наше». Чистое поле глазасто. Лес темный, ушаст. Подойди к лесу, крикни, отзовется. Юноша подходит, кричит «мое». Лес отзывается «наше». Старец кричит «наше». Лес молчит. Еще по поводу окрошки. Не только мать, но и всякий, имеющий нечто свое, для своего ограничивает себя, жертвует, постится. Это закон воли, хотение, начало всяких вещей, сотворенное хотение. А хотение возникает в личности, которая разделяет себя на жертвенное, свое, и достигаемое, общее, сотворенное. Начало всяких сотворенных вещей есть хотение, осуществляемое личностью. Это хотящая личность. Свойство личности есть хотение. Свойство хотения есть выбор. Творческое хотение есть способность называть своим только свое. Способность жертвовать своим низшим для своего высшего. Это высшее есть в то же время и общее, всем видимое, всем доступное, даровое, красивое. Красота общая, даровое.
Ну, вот эта его дифференциация «весна света, весна воды», я всегда... Вот у меня дочка старшая родилась как раз, когда начинается «весна света», 24 января. Я очень люблю вот это предвестники весны, которые у Пришвина есть.
Даже солнце по-своему светит.
Совершенно по-другому. Птички по-другому поют. И вот Пришвин в этом смысле, например, на меня оказал просто, ну, такое влияние, ну, неизгладимое для меня вот личность. И вообще это было случайно. Понимаете? Кстати, про Даля, вот что-то я только сейчас вспомнила. У меня даже первая статья была «Пришвин и словарь Даля». Пришвин изучал словарь Даля. То есть вот эта словесная его канва, она и осмысление слова, но в какой-то степени и научно тоже было, да. Но Пришвин, вот как-то мой научный руководитель покойный Валентин Павлович Вампирский предложил мне Пришвина. Я думаю, ой, там столько закопаешься. Но когда я закопалась, уже оттуда невозможно выйти, потому что это, конечно, это очень душесозидающе. Вот, знаете.
Я сейчас выражу мысль, с которой, может быть, наши радиослушатели не согласятся, но я уверен почему-то, что нам доступно постижение, казалось бы, по человеческим меркам, недоступных во времени вот этих произведений. Ведь они писали каждый, я думаю, по объему, ну, может быть, сопоставимую для прочтения с человеческой жизнью. Если мы займемся чтением только Пришвина, нам и жизни не хватит, да? Но ведь хочется почитать еще и Дурылина, и Штельмарка, и Мамина Сибиряка, и кого бы то ни было, и наших классиков. Где найти на все это время? И вот здесь... Какая-то другая категория включается. Мы, когда размышляем о времени, оно имеет такую странность, оно как бы раздвигается, да? Угу. Кажется, что некогда, что ты не осилишь этот объем, что ты не справишься, что ты не возьмешь вот этот весь материал внутрь себя, не пропустишь через себя. И здесь время как бы схлопывается. Но нужно потрудиться, обязательно нужен некий труд. Я вообще часто с ужасом думаю, как могут... приобщиться к этому сокровищу люди, которые не только не читают книги, но вообще равнодушны к печатному слову. Есть ведь такие люди. Но, к сожалению, время во многом обязывает их заниматься другими делами. Может быть, у кого-то досуга не хватает. Но как это важно для души, для созидания, для будущего, в том числе и нашей России.
Да, это очень важно. И вот буквально недавно... нас попросили собрать книги для детей на Донбассе, потому что вот на этих освобожденных территориях очень острый дефицит, просто голод, книги на русском языке уничтожены. И я начала собирать книги, чтобы переправить. И вот когда я увидела, что есть Пришвин «Лисичкин хлеб», я сразу сказала, эту книгу мы берем. Там были замечательные, мы там Лагерлёв с Эльму собрали, и Толстого, конечно же, Салтыкова-Щедрина, вот, и Носова, чудесного писателя детского. Вот, буквально там в скором времени эти книги приедут к ребятам. Вот, от года до 18 лет попросили книги. Вот, ну, что я смогла, я собрала достаточно большой объем. Даже по одной книжке, вот, знаете, оставалось, мы все равно это брали, потому что просят именно книги. Ну, с электричеством проблемы, интернета нету, да. Что можно ребенку почитать? Ему можно почитать книги. И вот эти наши бриллианты, да, наши копии алмазные, которые оставили нам наши великие писатели и дореволюционного, и послереволюционного периода. Это, конечно же, наше богатство, которое мы можем передать детям и формировать вот это именно культуру книжного чтения, не электронного, все-таки надо, потому что мы сейчас все больны телеграм-коммуникацией. Я себя тоже отношу к тяжко болящим в этом смысле. Да, мы должны формировать эту культуру книжного чтения великих наших выдающихся писателей. И Михаил Михайлович Пришвин один из первых в этом ряду.
Благодарю, дорогая Ирина Васильевна. Анненкова сегодня была у нас в студии. Мы сделали несколько таких вот заметок по поводу биографии и литературного творчества Михаила Михайловича Пришвина, которому в этом году исполнилось бы 150 лет. Пришвин и русская культура, русская литература – это неразделимые вещи, и у каждого он входит в жизнь каким-то особым образом. У каждого есть свой Пришвин, я уверен, как и свой Толстой, свой Достоевский и прочее, прочее. Но это очень важно – впустить его в свою жизнь, впустить это слово яркое, образное, мощное, созидающее, и дать себе такую роскошь приобщиться к этому живительному ключу русской земли, русской природы, которая непременно созиждет в каждой душе Бога тем или иным способом, обязательно. Спасибо большое.
Всего самого доброго всем.
Вы слушали передачу «Весна света» к 150-летию со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина. В нашей студии была доктор филологических наук, профессор кафедры стилистики русского языка Московского государственного университета Ирина Васильевна Анненкова.
Рассказ «Колыбельная». Читает автор, священник Александр Дьяченко. Эта история началась с того, что к нам в храм на причастие привели девочку 3,5 лет. Маленькая цыганская девочка. Такой же ребенок, как и все. Правда, одета она была побогаче, чем другие дети. В ушках уже висели золотые сережки. А на головке красовалась не по возрасту затейливая шляпка. Отец, взяв ребенка на руки, подошел с ней на причастие. Не скажу, причащались ли они у нас раньше или в первый раз пришли. Во всяком случае, не припомню, чтобы я видел их раньше. Когда девочку поднесли непосредственно к чаше, она до того спокойно сидевшая на руках у отца, вдруг вся начала извиваться. Ребенок не плакал. Он только очень активно и забавно, словно маленькая обезьянка, перебирал ручками и ножками, а потом, как мне показалось, все ее косточки вдруг сложились в тоненькую трубочку, и она песочком стекла из отцовских рук на пол храма. Легла на плиты личиком вниз и закрыла головку руками, словно ожидая нападения сверху. Оба родителя, молодые, одетые по-европейски, со вкусом, обескураженные таким поведением ребенка, выглядели крайне расстроенными. Не говоря ни слова, без суеты, они подняли девочку, но та, словно безжизненная вещь, повисла на руке у отца. Так на руке, может быть, переброшенный висеть какой-нибудь плащ или халат, но никак не живой человек, тем более ребенок. Только после того, как ее умыли святой водой, личико девочки стало розоветь и возвращаться к жизни. После окончания службы, на выходе из храма, меня дожидались родители девочки, а сама она вновь, полная силы энергии, прыгала здесь же, в маленьком цветнике у входа. «Батюшка», — оба родителя обращались ко мне практически одновременно, — «вы видели, что произошло с ребенком? Это уже не в первый раз. Мы привезли ее в храм специально, чтобы посмотреть, как она себя будет вести. С нашей дочкой вообще творится что-то неладное. Дело в том, что она постоянно видит моего старшего брата. Павел погиб в автомобильной катастрофе 15 лет назад. С того времени я успел стать взрослым, жениться, а сейчас заканчиваю строительство большого нового дома, в котором он, естественно, никогда не был. 3,5 года назад у нас с женой родилась дочка. Мы ее долго ждали, и появление на свет нашей девочки стало для нас большой радостью. Но как только Сашенька начала говорить, то чуть ли не первым ее словом стало имя моего покойного брата – Паша. В сравнении с другими детьми девочка говорит мало, но в умственном отношении развивается нормально. Ей никто не рассказывал о Паше, и уж тем более об обстоятельствах его гибели. Да и как такой крохе объяснить, почему автомобиль брата вдруг выбросило с дороги, и он, вылетев из машины, погиб, ударившись головой о дерево? В 3 года для человека еще не существует понятия смерти. Она подойдет к его фотографии, укажет пальчиком и говорит: «Паси нет, Пася умер». Мы у себя в доме спрятали все Пашкины снимки. Так она наладила сходить по соседству, в бабушкин дом, а там его портреты чуть ли не в каждой комнате. Ходит от фотографии к фотографии, и все. «Пася ехал, ямка бух, Пася умер». Меня продолжает отец, это уже бесит. Словно для ребенка вообще не существует других тем. Дома и кошка, и собака. «Сашенька, расскажи нам про собачку». «Так нет же, все про Пасю». «А сейчас, батюшка, она его реально видит, и мы это понимаем. За стол садимся, она требует поставить стул для брата. Чем-то ее где-то угостят, сама не съест, несет с ним поделиться. Мы наблюдаем за ней, когда она играет в игрушки. Батюшка, она явно не одна. Поначалу думали, что ребенок наблюдает привидение, будет бояться. И решили, чтобы дитя не пугалось, брать ее на ночь к себе в постель. Вечером ложимся, кладем девочку между нами, свет еще не выключали. А она садится и давай ему вот так ручкой махать. Спи, Пася, спи». С полгода назад мы в первый раз взяли ее с собой на кладбище, когда поехали на могилку к Пашке. И очень потом об этом пожалели. Что тут началось, не расскажешь. Это нужно было видеть. Увидела памятник, ручки протянула, радуется. На могиле у брата стоит большая гранитная плита, и он на ней во весь рост, каким и был тогда в 16 лет. Подошла к памятнику, встала и смотрит во все глаза. А потом словно с ней заигрывать начинает. Отпрыгнула и хохочет. Так дети смеются, когда им щекочут по животику. А потом давай вокруг памятника бегать. Бежит, хохочет и ручкой так отбивает, словно кто-то невидимо ее за спинку хватает. Батюшка, на это же невозможно смотреть. Берет грушу и предлагает ее фотографии на памятнике. «Пася, кусай!» С тех пор на кладбище мы ее с собой не берем, оставляем с бабушкой. А она словно знает, когда мы кладбище собираемся. Молчим с женой, как партизаны, ни одним словом себя не выдадим. А она все равно знает. Представьте, под какие вопли мы уезжаем из дома. Теперь вот еще и эта беда добавилась. Вы видели, что происходит с Сашенькой при попытке ее причастить? «Батюшка, нужно что-то делать. Давайте хоть дома светим, что ли?» Мы договорились о времени освещения, и уже через пару дней я искал их дом на небольшой тенистой улочке. Подхожу к массивным тяжелым поворотам, стучу кольцом в калитку. Мне навстречу спешит привратник, пожилой, но крепкий цыган. «Проходите, батюшка, ждем вас». Захожу и попадаю на обширный двор с многочисленными хозяйственными постройками. Во дворе 2 больших дома. Один старый деревянный, но еще в хорошем состоянии, а второй совсем новый, из современных материалов. «Молодой хозяин просил провести вас к себе в новый дом», — говорит привратник. «Мы еще не зашли, а на порог уже выскакивает забавная малышка, хватает меня за руку и ведет к родителям. Дом, хотя в нем уже и живут, все еще продолжает строиться, вернее, в ряде помещений ведутся отделочные работы. «Большой дом, Николай», — называя хозяина по имени. «Зачем тебе такой большой?» «Наверное, это гены, батюшка. Цыгане простор любят. Но и в надежде на большую семью, хотя почему-то после нашей малышки у нас больше с детьми не получается». Во время освещения в тех комнатах, что уже были обставлены мебелью, я обратил внимание на шкафы. И не сама мебель привлекала внимание, хотя и на нее можно было полюбоваться, а тот факт, что на всех шкафах, плотных друг к другу, сидело, лежало, стояло множество игрушечных собак, обезьян, крокодилов и прочей живности огромной величины. Весь этот зоопарк, чтобы ему не пылиться, был накрыт кусками полиэтилена. Увидев мой вопросительный взгляд, Николай, словно извиняясь, развел руками. «Я бы с удовольствием отдал бы все эти игрушки в детский дом и избавился бы от этих пылесборников, но не могу. Каждый год на именины и в день рождения ребенка к нам приходят многочисленные родственники, которые обязательно инспектируют наши шкафы на предмет присутствия на них вот этих самых игрушек. Все это подарки дяди, тети, двоюродных, троюродных братьев и сестер. И только попробуй что-нибудь из этого зверинца передарить. Приобретешь головную боль на всю оставшуюся жизнь. После того, как я, прочитав полагающиеся молитвы, прошел по всем комнатам и окропил пространство дома святой водой, Николай попросил меня пройти помолиться в родительском доме. Сашенька часто бывает в доме у бабушки, поэтому хорошо бы и там все почистить. Мы так и сделали, благо, что расстояние между домами всего 50 метров. Старый дом кардинально отличался от нового, хотя и одноэтажный, но со множеством больших проходных комнат, обставленных старинной мебелью. Во всем ощущалась какая-то основательность и присутствие традиции. Не хватало только парадных портретов далеких предков. После освещения я собрал свой тревожный чемоданчик и уже было собирался домой, но Николай вместо того, чтобы проводить меня до ворот, неожиданно заявил: «Батюшка, с тобой хочет пообщаться моя мама, бабушка нашей Сашеньки. Ее зовут Фатима». Я согласился, и меня снова провели в старый дом, в одной из комнат которого, словно по мановению волшебной палочки, уже стоял красиво накрытый стол. За столом сидела пожилая, но совсем еще не старая цыганка, одетая во все темное. В ее черных, с интересом разглядывающих меня глазах, я увидел покой и уверенность в себе, и вообще в этой женщине, даже в самой ее осанке, угадывалась внутренняя сила и достоинство. Было понятно, что она больше привыкла повелевать, а если с кем-то и разговаривала, то не иначе, как соглашаясь на беседу, а не наоборот. Когда я вошел в комнату, женщина встала. «Меня зовут бабушка Фатима. Ты, наверное, слышал обо мне?» Она не спрашивала, а скорее утверждала. Но я, к своему стыду, ничего о ней не знал. Но чтобы не обидеть хозяйку, кивнул головой в знак согласия. «Раз так случилось, батюшка, и мой сын попросил тебя осветить дом, то я не могу не пригласить такого гостя за стол. Садись, дорогой, не стесняйся. Ко мне на днях один большой человек из столицы приезжал. Вот, подарок привез». Она берет в руки бутылку коньяку и читает. «Называется Хеннесси. Утверждает, что хороший коньяк. Давай проверим». И, видя сомнения на моем лице, добавляет: «Ничего, ничего, я тоже не пью. Но с тобой мы капель по 20 себе позволим». Она налила содержимое в маленькие рюмочки. И таким образом я впервые попробовал этот барский напиток. «Фатима, зачем к тебе большой человек из Москвы приезжал? Что ему было нужно?» «Как что? Счастливым хочет быть. Денег, власти хочет. А ты можешь сделать его счастливым?» Она улыбнулась, немного презрительно опустив вниз уголки губ. «Говорят, могу. Только разве счастье в деньгах или обладаниях людьми? Неправда все это». Мы снова выпили по 20 капель коньяку и больше к нему уже не прикладывались. «А в чем же это счастье, Фатима?» Она испытывающе посмотрела на меня, словно размышляя, стоило ли мне открывать эту тайну. «Все очень просто, батюшка. Нам кажется, что оно где-то там, далеко-далеко, а оно рядышком с тобой. Это твой дом, твоя жена, твои дети. Иметь их рядом с собой, смотреть на них, разговаривать с ними, даже наказывать их за озорство. Как без этого? Но любить, быть любимым и кому-то нужным, наверное, это главное. А деньги, власть, они как болезнь, хватают человека и уже не отпускают. Беда это, батюшка, а не счастье». Потом мы с ней пили чай. Причем на столе стояло несколько сортов этого напитка, выбирай, какой хочешь. И лежали очень вкусные конфеты. «Отец, что происходит с моей внучкой?» Я постарался ей объяснить, что по какой-то причине ее старший, давно погибший сын Павел почему-то стал являться ребенком. Мы привыкли считать, что на 40-й день душа определяется в вечности. Но, знаешь, преподобный Лаврентий Черниговский как-то на вопрос о 40 днях ответил приблизительно так. Кому 40 дней, а кому 40 лет? Получается, что душа может оставаться неприкаянной много лет. 40 означает еще и много. Возможно, что кто-то или что-то не позволяет упокоиться твоему сыну. Но это все мои предположения. Сам я еще не очень опытен. Фатима тревожно спросила меня. А что ощущает такая неприкаянная, неопределившаяся в вечности душа? Не знаю. Но, наверное, ничего хорошего. Не зря же мы желаем усопшим в первую очередь покоя. Получается, что мой Пашенька неприкаянная душа? Батюшка, это я во всем виноват. Моя вина. Я любила его бесконечно. Вся моя жизнь, весь ее смысл заключался в нем одном. И такая беда, мой мальчик 16 лет погибает на ровном месте. Его машину выбрасывает с дороги. И все, нет моего драгоценного сыночка. Мне оставалось только одно, умереть вместе с ним. Но вдруг я почувствовала, что нет, он жив, он рядом. Я никому его не отдам. Всем, чем могла и умела, стала я препятствовать его уходу. Не считала его умершим. Наоборот, разговаривала с ним, словно с живым. Никогда не заходила в церковь помолиться о его покаянии. Даже из домовой книги не стала его выписывать. Практически не езжу к нему на могилку. И вот во что все это вылилось. Теперь из-за меня страдает моя единственная внучка. Что же делать, батюшка? Можно ли это исправить? Цыганская материнская любовь не поддается никакой логике. Однажды приводит мамаша в храм двух сыновей, старшему лет 12, младшему около 7. Подводит ко мне и начинает жаловаться на поведение младшего. Отец, скажи ему, как должен сын любить и слушаться мать? И как Господь наказывает за непослушание родителям? Она жаловалась, а я думал, ну и молодец эта мамаша. Нашла способ подействовать на неслуха. Пожаловаться на него священнику. «Отец, ты поругай его!» – просит меня женщина. Я перехватываю инициативу и начинаю стыдить ребенка. «Ты знаешь, что случается с детьми, которые не исполняют заповедь о послушании родителям?» Разговариваю с ребенком хоть и строго, но вполне дружелюбно. Вдруг выражение лица у мамаши резко меняется, и она при детях бросается на меня в атаку. «Как ты смеешь ругать моего ребенка? Иди ругай своих детей! Мой мальчик самый лучший на свете, а ты его ругаешь!» Затем она, демонстративно оттолкнув меня грудью, проложила путь к выходу со своим чадом и в негодовании покинула церковь. Я стоял, смотрел этим людям вслед и не мог поверить, что такое действительно могло произойти. «Фатима, поедем на кладбище. Мы сделаем то, что ты должна была делать в течение всех этих 15 лет. Мы будем молиться об упокоении души твоего сына». Я видел, как тяжело было пожилой женщине решиться на мое предложение, и все-таки она согласилась. Позвали Николая, и втроем мы отправились на кладбище. Мы приехали и идем по тропинке между могил. Не всякая мать, потерявшая ребенка, способна пережить такую беду. Случаются и трагедии. Вот мы проходим мимо памятника в виде металлической свечи над могилой молодой девушки. Вспомнилась ее мама, как она меня спрашивает. «Батюшка, ты веришь в воскресение мертвых?» «Конечно, верю. Ведь это наш символ веры». Тогда она заговорчески, наклоняясь к моему уху, сообщает. «А ты знаешь, что оно уже началось? Они уже воскресли. Ко мне во сне дочь приходила и просила помочь ей выбраться из могилы. Говорит, что уже воскресла. Батюшка, помоги мне ее трыть. И ты же не они. Ты же веришь в воскресение мертвых. Они – это те, кто все время мешал несчастной женщине разрыть могилу дочери». После того, как однажды она уже чуть было не докопалась до гроба, ее остановили и отправили в психушку. С тех пор мать стала осторожнее, но сама идея помочь воскресшей дочери выбраться из могилы ее никак не оставляла. Вот и обратилась она ко мне за помощью. Ведь если батюшка вместе с ней станет раскапывать в могилу, никто уже мешать не будет. Мы подошли к Пашкиному памятнику. Фатима остановилась за несколько шагов от могилы, не в состоянии идти дальше. Стояла и молча, не отрываясь, смотрела на его большую в рост фотографию на камне. Было такое впечатление, будто и мальчик с памятника вглядывался в свою мать. «Наконец ты смирилась и пришла, моя мама. Я ждал тебя.
Ты бы знала, как мне тебя не хватает. Я решил послужить панихиду, хотя на кладбищах по обычаю служат литии. Панихида значительно дольше, зато в ней много проникновенных слов и мелодий. Все это время, пока я пел, ходил с хождением, Фатима не сходила с места. Точно сама превратилась в памятник, только живой, с немигающими и полными слез глазами. Слезы стекали по ее щекам, она их не вытирала и только что-то еле слышно шептала. Наконец я закончил службу, очистил кадил, отошел в сторону. Фатима медленно и тяжело, совсем как древняя старуха, стала подходить к могиле сына. Она вплотную подошла к памятнику, ее глаза оказались вровень с глазами на фотографии. Мать протянула руку вперед и погладила сына по лицу. «Прости меня, сынок, я была не права. Отпускаю тебя, покойся с миром. Никогда не молилась о тебе о мертвом. Прости, я не умею молиться. Лучше я спою тебе, мой мальчик». И запела тихо, проникновенно, продолжая касаться рукой его глаз, его губ, волос. И хотя пела она по-цыгански, я уловил этой песне что-то очень знакомое, только никак не мог понять, что именно. Поворачиваюсь к Николаю. «Коля, что она поет? Не пойму никак». «Колыбельная, батюшка». Несколько дней спустя, после воскресной литургии, обедаем в трапезной с отцом-настоятелем. Он озабочен вопросом, что подарить мэру на день его рождения. Икона уже была, и картина тоже. Не книгу же ему дарить, на самом деле. Хоть и говорят, что книга — лучший подарок. «Слушай», — советуем шутку, — «подари мэру бутылку Хеннесси». «А что это такое?» «Это такой коньяк. Как раз для олигархов. Мэр будет счастлив. И на вкус он действительно ничего себе». «А ты что, его пробовал?» «Да, недавно дегустировал. И рассказал о том, как меня угощали коньяком в доме у Фатимы». «Это у какой Фатимы?» — встрепнулся мой начальник. «Уж не у бабушки ли Василевской?» И после уточняющих расспросов он, застонав, хватается за голову. «Ты хоть знаешь, с кем коньяк распивал?» Наблюдая за реакцией настоятеля, мне стало не по себе. Помилуй Бог, что я такого натворил. «Запомни, Фатима Василевская», — продолжает получать меня мой добрый настоятель, — «известнейшая в округе колдунья. К ней не только из России, из-за границы едут. У нас в городе порядочные люди ее дом чуть ли не за квартал обходят. Представь, если слух пойдет, что православный батюшка на пару с колдуньей, перед которой трепещет весь город, коньяк для олигархов дегустирует. Так что ты, батя, об этом молчи, никому не рассказывай». После того памятного освящения цыганского дома я только однажды виделся с Николаем. Он рассказал, что девочка больше не вспоминает погибшего дядю, но причащаться она все так же не в состоянии. Видимо, эта беда с ней надолго. Вскоре я получил самостоятельный приход и никогда уже больше с этими людьми не пересекался. Еще с полгода разнеслась весть о смерти бабушки Василевской. «Слава Богу, батюшка, такая страшная колдунья на тот свет убралась», — перекрестившись, с облегчением резюмировал человек, принесший мне эту новость. Ее похоронили рядом с сыном, в одной с ним могиле. Я захожу к ним, когда приходится служить в тех местах. Не знаю, может, она и действительно была такой страшной, но мне, когда произносит ее имя, представляется не властная грозная Фатима Василевская, а старая, раздавленная горем мать, тихая, поющая колыбельную песню над могилой погибшего сына. И мне кажется, будто я вновь слышу эту мелодию.
В авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко «Колыбельная».